«Тревога! Он возвращается!» Восемь самых старых волшебников незримого университета выстроились в ломаную линию. Они то и дело ерзали, разглаживали бороды, в общем, предпринимали безуспешные попытки придать себе более презентабельный вид. Задача была не из легких. Их выдернули из рабочих кабинетов, оторвали от послеобеденного бренди у теплого камелька или тихих размышлений под шалью где-нибудь в уютном кресле. Потому всех их терзали чувство крайней обеспокоенности и растерянности. То и дело волшебники поглядывали на опустевший пьедестал. Только одно существо способно было бы повторить выражение их лиц. И таким существом мог бы стать голубь, не только услышавший о том, что лорд Нельсон сошел со своего постамента, но еще и ошарашенный известием, что лорда видели покупающим 12-зарядный револьвер и к нему ящик патронов. «Он идет по коридору!» – прокричал Ринсвинд и нырнул за колонну. Собравшиеся маги, как завороженные, смотрели на большие двойные двери, точно ожидая, что те вот-вот взорвутся. И это показывает, насколько развита была в них способность к предвидению, потому что двери действительно взорвались. На волшебников пролился дождь дубовых щепок размером со спичку. Невысокая, тонкая фигура стояла, четко выделяясь на фоне света. В одной руке фигура держала дымящийся посох, в другой – маленькую желтую жабу.
«Ринсвинд!» – грозно воззвал Альберт.
«Сэр,
возьми эту штуку и избавься от нее!»
Жаба переползла на руку Ринсвинда. Ее блестящие круглые глаза горестно посмотрели на него.
«Это был последний раз, когда чертов хозяин таверны осмелился покатить бочку на волшебника!»
– с гордым удовлетворением произнес Альберт.
«Похоже, стоит отлучиться на несколько сотен лет, и люди в этом городе внезапно начинают воображать, что можно перечить волшебникам, а?»
Один из старых волшебников что-то промямлил.
«Что там за вяканье? Кто это был? Говори громко!»
«Как казначей университета, я должен сказать, что мы всегда проводили политику добрососедства и уважения к общественности города»,
промямлил волшебник, избегая буравящего взгляда Альберта. На совести у него лежал вскрытый горшок с общественными деньгами. И в качестве отягощающего обстоятельства – три сундука порнографических гравюр. Альберт не стал противиться естественной реакции на это утверждение. У него отвисла челюсть.
«Почему?» – спросил он.
«Ну, чувство гражданской ответственности. Мы считаем жизненно важным являть собою примера...»
Волшебник заколотил ладонями по внезапно воспламенившейся бороде, отчаянно пытаясь потушить огонь. Альберт опустил посох и медленно прошелся взглядом по ряду волшебников.
«Кто-нибудь еще хочет продемонстрировать чувство гражданской ответственности?» – осведомился он. «Добрые соседи, тут есть еще?»
Набрав в грудь воздух, он выпрямился в полный рост.
«Бесхребетные червяки, вот вы кто! Я основал этот университет не для того, чтобы вы одалживали всем подряд газонокосилки. Какой вам смысл обладать силой, если вы не используете ее как орудие власти? Человек не проявляет к вам уважения, вы не оставляете от его чертова постоялого двора камня на камне, чтоб ему и каштанов было не на чем зажарить. Вот как надо действовать, понятно?»
Что-то вроде тихого вздоха пронеслось по собранию волшебников. Они печально уставились на жабу на руке Ринсвинда. Большинство из них во времена юности прекрасно владели искусством пьянства. Они не раз надирались в барабане до полной потери сознания. Конечно, все это давно прошло, но светлые воспоминания до сих пор согревали их сердца. А завтра вечером на втором этаже барабана должен был состояться ежегодный официальный банкет с ножами и вилками гильдии купцов. Каждый из волшебников восьмого уровня получил по пригласительному билету. Будут поданы жареный лебедь и два вида винных бисквитов с кремом, а также будет произнесена масса братских тостов в честь наших уважаемых, нет, выдающихся гостей. И все это продлится до тех пор, пока не придет время для добровольных носильщиков, университетских коллег, появиться с тачками и отвезти лучших представителей магии под родные своды. Альберт напыщенно вышагивал вдоль ряда, время от времени тыкая в кого-нибудь посохом. Его душа пела и плясала. Вернуться обратно? Да никогда! Вот она власть! Вот она жизнь! Он бросил вызов старому трактирщику и плюнул ему в пустой глаз.
«Клянусь курящимся зеркалом Гризма, здесь будут перемены!»
Те из волшебников, которые изучали историю, неловко кивнули. Все опять вернется на круги своя. К каменным полам, к подъемам до рассвета, к ни капли алкоголя ни при каких обстоятельствах и к вызубриванию истинных имен, пока мозги не заскрипят.
«Что делает этот человек?»
Волшебник, рассеянно потянувшийся за кисетом, выронил из дрожащих пальцев наполовину скрученную сигарету. Упав, она пару раз подпрыгнула и покатилась, сопровождаемая жаждущими взорами волшебников. Это длилось до тех пор, пока предусмотрительный Альберт не наступил на нее и не раздавил. Смачно. Альберт повернулся на 180 градусов. Ринсвинд, который следовал за ним по пятам, точно неофициальный адъютант, едва не наскочил на него.
«Ты, Ринсвинд, а ты куришь?»
«Нет, сэр, это грязная привычка».
Произнося эти слова, Ринсвинд избегал взглядов своих непосредственных начальников. Внезапно он осознал, что нажил себе врагов до гроба. И факт, что, вероятно, это до гроба продлится не так уж долго, служил слабым утешением.
«Правильно. Ну-ка, подержи посох. А теперь, кучка жалких клеветников, знайте, этому пришел конец, понятно? Первое, что вы сделаете завтра, это встанете на рассвете, затем пробежка во дворе, три круга и интенсивная зарядка, сбалансированное питание, усердные занятия, здоровые упражнения. Да. И эта чертова обезьяна отправляется в цирк.
Уук!»
Некоторые из более пожилых волшебников закрыли глаза.
«Но сначала», — произнес Альберт, понижая голос, — «я буду весьма обязан вам, если вы приготовите все для обряда Ашкенте. А у меня есть кое-какие незавершенные дела».